насколько я помню, это эхо открытия нового центра. У всякой новой истории есть хорошее эхо. На этой неделе тоже отмечали 63-летие Дня Победы. Наверное, вы удивитесь, но День Победы – это тоже одна из моих любимых песен. Там есть очень хорошие слова. Это День Победы – это праздник с сединой на висках. И это радость со слезами на глазах. То есть настолько драгоценна победа. Тем не менее, это человеческая победа, ну, где несколько народов победили другие народы. Поэтому оценка меняется с течением истории. А сегодня мы поговорим об абсолютной и вечной победе Иисуса. Во время изучения Библии, наверное, уже читали Филиппийцам 2 глава, да? Стихи с 6 по 11, там есть песня «Победа Иисуса». Давайте перед проповедью помолимся тогда. Небесный Отец, спасибо Тебе, что Ты дал нам Твое Слово и Твое Откровение. Без Тебя мы не могли бы понять, в чем наше спасение и в чем состоит начало и конец этой истории. Пожалуйста, благослови сейчас это время и пошли нам Духа Откровения снова. Открой нам Твое Слово и дай нам понять его и принять его. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема сегодняшней проповеди – «Триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим». Давайте вместе прочитаем стих 13. Начнем. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». В сегодняшнем отрывке описано так называемое пальмовое воскресенье. Вы не удивляетесь, в России это называется верное воскресенье, потому что в России нет пальм. Но тем не менее, с библейской точки зрения, это пальмовое воскресенье. Это начало страстной недели, когда Иисус будет арестован и распят, когда Он умрет и воскреснет на третий день. Вы знаете, что земная жизнь Иисуса длилась примерно 33 года, и Его публичное мессианское служение длилось всего 3 года. В Евангелии от Иоанна ничего не написано о том, что происходило первые 30 лет. И только описывает последние 3 года. И Иоанн выделяет почти половину Евангелия, чтобы описать последние события, последние недели. Также и другие евангелисты тоже уделяют особое внимание событиям этой последней недели. Уже один этот факт говорит о том, что самое важное, что сделал Иисус, произошло во время этой недели. Вы подумайте серьезно об этом. Это поможет вам дальше изучать Евангелие от Иоанна. Иисус, который так прекрасно помог самарянской женщине, исцелил расслабленного, дал зрение слепорожденному и воскресил даже Лазаря. Разве этого Иисуса нам недостаточно? Сегодня мы найдем ответ на этот вопрос. И мы сегодня увидим, как сильно расходились людские ожидания и надежда с Божьим планом спасения мира. Мы увидим, что Божий план спасения мира является для нас истинной надеждой, чему мы должны подчинить все наши ожидания, как в этой жизни, так и в грядущей жизни. Пусть Бог благословит нас сегодня понять и принять Его Слово. И пусть Бог поможет нам обрести истинное и вечное спасение – в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Часть первая. Толпа народа встретила Иисуса как Мессию и Царя Израиля. Прочитаем вместе стихи 12 и 13. Давайте начнем. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Из 1 стиха 12 главы мы знаем, что этот праздник был Пасхой. Это был один из главных праздников Израиля. Во время Пасхи все израильтяне по возможности собирались в Иерусалиме и отмечали то, как Бог вывел их из рабства в Египте. В память о том, как кровью агнцев мазали косяки дверей, в этот праздник заколалось очень много овец. Один историк записывает, что в одном году было заколено более 250 тысяч овец. И если учесть, что одну овцу кушали несколько человек, то это значит, что в Иерусалиме в то время было 1 или 2 миллиона человек. Людей было очень много, и атмосфера праздника была накалена до предела. В этот момент толпа находящихся в Иерусалиме людей услышала, что Иисус идет из Вифания, и вышла к Нему навстречу. Люди взяли в руки пальмовые ветви и встречали Его с возгласами: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус шел из Вифания не один. С Ним было множество учеников, которые были в восторге после того, что случилось с Лазарем. Если вы помните, то Лазарь заболел и умер, и уже лежал во гробе 4 дня и смердил. Но Иисус пришел и сказал: «Лазарь, иди вон!» И Лазарь воскрес и вышел совершенно здоровый. Евангелист Лука описывает так толпу, которая шла с Иисусом из Вифания. «И когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“». Тут есть очень интересное слово «велигласно славить». Там по-гречески написано «мега», «мега прославление» было. Две разные толпы, идущие навстречу друг другу, слились в одну огромную человеческую массу, которая прославляла Иисуса и очень радовалась. Они радовались Иисусу так, как радуется триумфатор, возвращающегося с победы, с войны с победой, или как освободителя оккупированной страны. Но вы знаете, что Иисус до сих пор ни с кем не воевал. Что же люди имели в виду, встречая Иисуса таким образом? Давайте посмотрим снова на стих 13. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна! Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» В этом стихе примечательны две вещи. Первое – это то, что люди взяли в руки. И второе – что они восклицали. Во-первых, люди взяли в руки пальмовые ветви. Пальмовые ветви не являлись частью пасхального праздника. Пальмовые ветви срезались в праздник кущей, который был несколько месяцев до этого. Но они использовались для встречи победителя. Они также были национальным символом Израиля. До этого, во время предыдущих войн с римлянами, пальмовая ветвь чеканилась на монетах израильских повстанцев. Можно сказать, что люди встречали Иисуса не по религиозному поводу, а скорее по политическому. В 6 главе Евангелия от Иоанна уже происходило нечто подобное. Если вы помните, то когда Иисус преломил 5 хлебов и 2 рыбы и насытил чудесным образом 5000 человек, что сделали люди? Там написано: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать его царем, опять удалился на гору один». Люди и тогда хотели сделать Иисуса своим царем. Люди отчаянно ждали Мессию, который придет и решит их насущные проблемы. У них была первая насущная проблема – это римская оккупация. И вторая – они очень надеялись, что Иисус, что Мессия снова вернет Израилю былую славу, когда Израиль снова будет сильным и богатым и возвышаться над окружающими народами, как во время царя Давида или царя Соломона. Во-вторых, люди восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!» Здесь они цитировали Псалом 117. Там написано: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня!» «Спаси же» — это вот по-еврейски звучит как «осанна». «Осанна» значит «спаси», «помоги». «Грядущий во имя Господне» — это Мессия, Царь Израилев, которого Бог пошлет для избавления народа. Эти слова псалма звучат как молитва, но это также была готовая песня, предназначенная для того дня, когда Мессия придет. Именно из этого псалма мы берем слова нашей песни: «Этот день сотворил Господь». «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воны». В этой толпе могли быть бывшие паралитики, бывшие слепые, бывшие прокаженные, которых Иисус чудесно исцелил. Там также могли быть мытарь Захей, начальник синагоги Иаир и многие другие герои Евангелия. Все эти люди не только видели чудеса Иисуса, но в последние 3 года они также пребывали в Его учении. Они слушали Его проповеди и незабываемые притчи. Никто из них не сомневался, что Иисус – Мессия, который послан Богом для избавления Израиля от всех его бед. Все они были уже готовы признать Иисуса царем Израиля. Осталось только войти в Иерусалим, выгнать римлян и воссесть на троне. Все они очень любили Иисуса, и они были готовы встать под его флаги, как только он даст боевой клич. Все они были в великом возбуждении и в радостном предвкушении, как спасение Израиля вот-вот совершится на их глазах, и, наконец, сбудутся все их мечты. Прочитаем вместе вот стихи 17 по 19. Давайте начнем. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. В Иерусалиме были евреи, которые приехали из других стран, которые не знали Иисуса, и в Евангелии от Матфея написано, что они, видя движение народа и такой шум, радость, они спрашивали: кто сей? И тогда народ свидетельствовал об Иисусе, что он пророк из Назарета, и что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Апостол Иоанн отмечает также интересный факт, что фарисеи, которые до сих пор планировали арестовать и убить Иисуса, почувствовали, что их наконец постигло полное поражение. Посмотрите на стих 19. Фарисеи же говорили между собой: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Их план рушился прямо на их глазах. Народ окружал Иисуса и как будто вел Иисуса прямо на трон. Мессия уже пришел и уже практически воцарился. Часть 2. Иисус принял мессианский титул и исполнил мессианские пророчества. Что же делал Иисус в такой обстановке всеобщего восторга и ликования? Давайте прочитаем стихи 14 и 15. Начнем. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, сесть царь твой грядет, сидя на молодом осле». Это довольно необычная реакция на восторг толпы. Вы знаете, что по человеческой природе, если толпа вас приветствует, надо тоже в ответ. Или... Да, но Иисус не делал этого. Все выглядело так, как будто толпа занималась своим делом, а Иисус своим. Читая Евангелие, мы знаем, что надеждам людей не суждено было исполниться. Иисус не стал очередным царем Израиля. Он не воевал с римлянами и не освободил Израиль. Иисус шел в Иерусалим для чего-то другого. В Евангелии от Луки написано, что хотя толпа ликовала и радовалась, сам Иисус мог плакать, приближаясь к Иерусалиму. Здесь в Евангелии от Луки написано: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Люди ликовали, но Иисус плакал о духовной слепоте Израиля. Иисус также послал учеников за ослом и на нем въехал в город, чтобы сбылось Божье пророчество. Когда мы смотрим на все это, то невольно возникают вопросы. Первое – это почему Иисус не остановил ликование людей? И второе – почему Он исполнял эти Божьи мессианские пророчества? Во-первых, Иисус не остановил ликование толпы, но принял их слова в свой адрес, потому что эти слова были правильны, и они были своевременны. Входя в Иерусалим, Иисус принял мессианский титул: «Грядущий во имя Господне, Царь Израилев». До этого, как мы уже упоминали, в 6 главе Он удалился от толпы, когда люди хотели сделать Его царем. До этого не раз Иисус приказывал исцеленным не говорить о Нем. Когда ученики Иисуса признали Его Христом, Иисус велел им не говорить об этом. Когда Его братья хотели, чтобы Он скорее открылся миру, Иисус сказал им, что еще не пришло время. А сейчас Иисус ничего не говорил толпе и не препятствовал ей хвалить и чествовать его. Он лишь несколько раз отвечал фарисеям и книжникам на их жалобы. Евангелист Лука пишет: «И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его запьют». В Евангелии от Матфея также написано: «Видя же первосвященника и книжники в чудеса, которые он сотворил, и детей, которые восклицали в храме и говорили: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же ответил им: «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Толпа людей не могла и предположить, что случится далее с Иисусом, но Иисус принял их хвалу и почести, потому что Он действительно Мессия, Он действительно Христос и Спаситель мира. Иисус уже никуда больше не удалялся и не скрывался, потому что пришло время, когда Он должен был совершить дело спасения в Иерусалиме. Во-вторых, Иисус исполнил мессианские пророчества, потому что для этого и пришел в этот мир. Приход Мессии был самым ожидаемым днем в истории Израиля. Великие пророки Израиля пророчествовали об этом дне, и даже торжество и ликование народа было исполнением Божьего пророчества об этом дне. Мы уже цитировали Псалом: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Оне». В стихах 14 и 15 также написано: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Позднее ученики увидели, что это было исполнением пророчества Захарии, где написано: «Ликуй от радости, черь Сионова, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Апостол Иоанн пишет в стихе 16, взгляните на него, там написано: «Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и что это сделали ему». В своем кратком комментарии Иоанн дает нам ключ к пониманию того, что происходило в тот день, и как работает история Бога, для чего Бог посылает свои пророчества. Иоанн пишет, что ученики сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и что так с ним все и случилось. Прославление Иисуса, о котором говорит Иоанн, это его воскресение из мертвых и вознесение на небо, откуда он послал ученикам Святого Духа. Святой Дух напомнил им пророчество Захарии и дал им понимание этого события. Святой Дух открыл им действие суверенной руки Бога, который сказал свое слово наперед и исполнил его. Святой Дух показал им ход Божьей искупительной истории. Мы уже говорили, что люди возлагали тщетные надежды на Иисуса, и ученики Иисуса тоже не были исключением. Вплоть до самого вознесения, Иисуса, они все еще надеялись на Его земное мессианское царство. Как в такой ситуации хоть кто-нибудь мог понять, что делает Бог? Тем не менее, за несколько сот лет до этого Бог дал свои пророчества о Мессии через Исаию, Даниила, Михея, Осию и Захарию и других пророков. Бог давал слова, которые должны были сбыться каждое свое время. Эти пророчества были записаны в Ветхом Завете и каждую субботу читались в синагогах. Пророчества говорили о разных событиях, которые должны были сбыться в разное время. Они были как куски Божьего пазла. Представьте себе пазл из 6000 кусков. По мере того, как развивалась история, этот пазл под названием «Божья история искупления» складывался все лучше и лучше. Но без помощи Бога многое все равно было непонятно. Например, у пророка Исаии были пророчества как о страдающем и умирающем Божьем слуге, это глава 53, так и о мире, славе и величии Израиля во время прихода Мессии, это глава 11. Первое пророчество было непонятно, а второе более привлекательна. По этой причине израильтяне не ожидали, что Мессия должен сначала пострадать и умереть на кресте. Но когда пришел Иисус, тогда склеилось большинство кусков Божьего пазла. Бог послал Святого Духа, Духа Божьего откровения своим апостолам, чтобы они смогли вспомнить слова Библии и понять, что въезд Иисуса в Иерусалим на осле был исполнением пророчества. Также стало ясно, что своей смертью и воскресением Иисус исполнил первую часть мессианских пророчеств. Вторая часть до сих пор исполняется в истории христианской церкви и полностью исполнится во время Его второго пришествия. История все еще продолжается, но мы уже можем с радостью предвкушения, а также с благодарностью за Божие откровение наблюдать за тем, как Бог сам собирает свой пазл перед нашими глазами. И у нас даже есть привилегия участвовать в этой Божьей истории. Когда Иисус придет во второй раз, тогда мы все увидим и все поймем. Аминь. Часть третья. Почему Иисус должен был пострадать и умереть в Иерусалиме? В сегодняшнем отрывке мы видим такое количество людей, имевших неправильные ожидания и надежды на Иисуса. Когда мы видим такое количество людей, мы должны спросить себя, истинны ли мои ожидания? И в чем же суть моей надежды? Ведь если сравнить нас с этими людьми, то в принципе наши ожидания обычно совпадают. Мы также хотим просто мира, покоя, счастья, благополучия. И мы тоже каждый день взываем к Богу: «Осанна, спаси нас, споспешествуй нам». Это слово буквально переводится как «пошли нам удача». Это очень прозаичная молитва. «Осанна, спаси нас, пошли нам удача». И, наверное, самый большой вопрос, вытекающий из событий сегодняшнего отрывка, это такой: почему Иисус должен был спасти мир именно таким образом, идя в Иерусалим на страдания и крестную смерть? Почему же прекрасного Иисуса, который открылся нам в первых 11 главах Евангелия от Иоанна, недостаточно? Ведь Иисус добрый, Он принимает грешников, Он исцеляет больных и творит чудеса. Что еще нужно человеку для счастья? Почему же Иисус пошел в Иерусалим на страдания и крест? В Его поступках мы ясно видим, что это был Божий план. Это не было случайностью, потому что Иисус сознательно исполнял Божие пророчество. Он также заранее и многократно предсказывал ученикам о своей смерти на кресте. По этой причине ученики шли в последний раз в Иерусалим в страхе и трепете. В Евангелии от Марка написано: когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». В самый первый раз, когда Иисус говорил ученикам о своих будущих страданиях и смерти, апостол Петр попытался возразить Ему. Он сказал: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Что тогда Иисус ответил ему? «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Это был Божий план. Смерть Иисуса во время Пасхи совершалась по Божьему плану, и никто не мог помешать этому. В назначенный день Иисус вошел в Иерусалим. И хотя весь народ был на Его стороне, Иисус позволил начальникам арестовать Его, осудить Его и казнить. Иисус умер на Пасху, как Агнец Божий. Так почему же Божий Сын должен был пострадать? Почему спасение людей должно было совершиться таким путем? Здесь открывается огромная разница между тем, как мы понимаем спасение, и как Бог сам видит его и открывает нам в Своем Слове. Известный проповедник Мартин Ллойд-Джонс по профессии был врачом. У него было такое замечание. Он часто повторял, что люди обычно поступают как неразумные пациенты, которые хотят лишь избавиться от внешних симптомов. и совсем не интересуются тем, чем они на самом деле больны. Например, если заболела голова, то человек бежит за таблеткой от головной боли, хотя у него может быть более серьезная проблема. Подобно этому в духовных вопросах часто люди тоже просто хотят мира, покоя и счастья любой ценой и желательно сразу сейчас. Но они не знают причин, по которым у них все же нет ни мира, ни покоя, ни счастья. А причина в том, что весь мир лежит во зле, и что человечество безнадежно больно грехом. Грех – это причина, по которой человек так несчастен и так нуждается в спасении. Грех является причиной проблем, возникающих между людьми, народами и странами. И самое главное, любой грех – это восстание против святого Бога, Творца. Поэтому согрешающий человек не может иметь мира в душе, как написано: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое». Грешник живет не под благословением, а под проклятием. Его дни проходят в суете и бессмысленности. В одном псалме написано: «Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета наши, как звук. Дни наш, лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим». Теперь представьте себе, что спасение, которое принес Иисус, это только чудеса, совершенные в жизнях людей, о которых мы уже читали. Тогда Лазарь на следующий день после своего воскресения вдруг понял бы, что он просто отсутствовал 4 дня. И что снова надо учиться, работать, найти жену, жениться, родить детей и потом снова умереть. Разве это спасение? Он просто отсутствовал 4 дня в этой жизни. Но слава Богу, что Иисус пришел дать нам великое и совершенное спасение. Иисус пришел, чтобы решить раз и навсегда проблему греха. Его страдания, смерть на кресте и воскресение являются Его истинным духовным триумфом. Иисус пришел умирать на кресте, чтобы совершить наше искупление, чтобы приобрести нас для Бога, чтобы мы могли вернуться к Богу и жить с Ним вечной жизнью. Апостол Павел пишет: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, то плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Бог взял инициативу на Себя. Бог не стал дожидаться, когда израильтяне поймут, как должен прийти Мессия. Иисус не стал ждать, когда ученики полностью поймут Его слова. Иисус пошел на крест, чтобы принести Себя в жертву за грех мира, чтобы люди могли получить спасение от грехов через веру в Него. Грех разделял людей от Бога, но Иисус стал примирительной жертвой и мостом к Богу. Из-за греха люди находятся под Божьим проклятием. Но Иисус принес благословение и мир. Из-за греха у людей нет надежды, но Иисус открыл собой путь в Царство Божие. По этой причине каждый человек, каждый из нас должен покаяться в своих грехах и принять спасение, которое состоит в искупительной жертве Иисуса Христа и Его любви. Люди хотели, чтобы Иисус скорее утвердил Божие Царство в Израиле. Но конечной целью спасения является не рай на земле, а Божие Царство на небесах. Мы должны постоянно помнить об этом и все больше размышлять об этом. В чем состоит спасение и надежда, которые мы имеем во Христе? У нас есть много земных проблем, о которых мы молимся Богу. Но Бог не обещал нам рай на земле. Бог не обещал, что у каждого христианина будет хорошая работа, и крепкое здоровье. Наше благополучие не является Божьей целью. Может быть, к сожалению. Наше благополучие не является главной целью Бога или ярким свидетельством об Иисусе. Что же Бог дал нам? Что же Бог дал нам? Он отдал нам своего Сына, а вместе с Ним и все, что нам необходимо. Он отдал нам своего Сына, поэтому смеем ли мы ожидать чего-то большего? Иисуса достаточно для нас. Чего же Бог, в свою очередь, ожидает от нас? Мы должны стать свидетелями Божьего спасения от греха, дарованного нам через жертву Иисуса Христа. Такого спасения нет ни в какой другой религии. И никто не может нам дать его, кроме Иисуса. Будда не может, Магомед не может, родители не могут, друзья не могут, президент не может. Никакой герой нашего времени не может дать нам такого спасения. Только Иисус дает нам такое великое спасение, и мы должны стать Его свидетелями. Мы должны стать свидетелями того, что грех больше не властвует над нашей жизнью, и что в нас теперь царит Божья любовь и мир. И по этой причине каждый день мы должны взывать к Иисусу: «Осанна, спаси нас», но уже в другом смысле, подразумевая то, чтобы Его силой мы побеждали грех в своем сердце, грех дома, грех в церкви, на работе, в наших отношениях с людьми, чтобы мы были свободны и духовно здоровы, чтобы мы могли участвовать в Божьей истории искупления. Мы можем молиться такой молитвой: «Осанна, приди к нам, пребывай в нашей среде и спаси нас от греха». Пусть триумф Иисуса над грехом будет также нашим ежедневным триумфом каждый день. Давайте снова вместе прочитаем стих 13. Начнем. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев“». Пусть Бог благословит каждого из нас обрести спасение в Иисусе Христе. Спасение через Иисуса, который триумфально вошел в Иерусалим, чтобы спасти нас от греха ценой своих страданий и смерти на кресте. Давайте помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твое Слово и Твое откровение, которое вразумляет нас и спасает нас от заблуждения и от погибели. Пожалуйста, глубоко посей в сердце каждого из нас Евангелие Иисуса Христа, который пришел страдать за наши грехи и приобрести нас для Тебя и для Твоего вечного спасения. Пусть даже вся наша душа, все наши чувства и наш разум и наше понимание часто не соответствуют этому. Ты сам посей Твое Слово в нашем сердце, и пусть оно преобразует нас, и пусть мы станем свидетелями Иисуса Христа всю нашу жизнь, могли бы прославлять Тебя и рассказывать людям о Тебе. Спасибо Тебе за это время, и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.